начинаю. Я хочу начать с того, что это третья трехдневка о душе. И мы ее как-то, что это третья трехдневка о душе. Ну, я туда говорю, но и мы решили, что важным будет в лекции хотя бы какими-то штрихами обозначить вообще проблему душевной патологии, психической патологии. Но сделать какой-то обзор, касающийся, ну, более или менее значимого количества душевных расстройств, ну, это точно невозможно. И я решил построить эту лекцию с того, чтобы хотя бы расставить какие-то ключевые вешки, основные, в направлении познания того, с чем вы можете сталкиваться как терапевты, с чем вы можете сталкиваться как супервизоры и, конечно же, клиенты. Я не прогрешу против истины, если скажу, что, наверное, каждый из вас в своей индивидуальной истории в течение жизни соприкасался либо в практике, либо в семьях, либо у соседей, либо еще каким-то способом с феноменами психических расстройств. И наверняка это вызывало какие-то эмоции. Это как-то находило чувственный отклик внутри. И диапазон этих откликов достаточно широк, и об этом мы обязательно будем говорить. Я хочу чуть-чуть продолжить ту лекцию о разуме, которую читал Геннадий. Геннадий читал о картине мира. Я продолжу сейчас эту идею другим феноменом, феноменом внутренней картины болезни. Этот термин в 1935 году ввел Роман Александрович Лурия Альбертович. Роман Альбертович Лурия, отец знаменитого нейропсихолога, который прославился своими фундаментальнейшими нейропсихологическими исследованиями. А Роман Альбертович, наряду с рядом других специалистов, ввел вот этот термин «внутренняя картина болезни». Он складывается из нескольких составляющих. Ну, как вот сколько есть. Окружают.
Болезнь начала.
Итак, внутренняя картина болезни. Она имеет несколько составляющих. Первое – это сенситивная, то есть чувственная картина. Это те чувства, которые человек переживает. Я подчеркиваю про душевную болезнь. Не про геморрой, там, какой-то гастрит. Там тоже есть внутренняя картина болезни. Мы говорим о психических расстройствах. О том, как эмоционально человек переживает то, что с ним происходит. Это вторая оборотная сторона той картины мира, о которой мы говорили. Вторая – это рациональная сторона внутренней картины болезни. Это то, что человек думает по поводу того, что он проживает как болезнь. Он концептуализирует, создает различные идеи на эту тему. И как-то часто терапевту это преподносит. Для вас не секрет, что при первой встрече с человеком, который на что-то жалуется и приходит со своим запросом, это то, что человек просто пытается подсунуть вначале не то, что с ним происходит, а причины того, что с ним происходит. И начинает. Давайте, это у меня от того. Переутомился, влюбился, расстроился.
Вот. Переутомился, влюбился, расстроился. Что-то там в жизни произошло. Чаще всего подобные идеи очень далеки от реальности. И тут очень важно выдержать определенный баланс между тем,
чтобы выслушать, пускай самые фантастические версии, оборот совершенно нелепые, глуповатые, но быть к этому толерантным и не навязывать своих ни в коем случае до поры до времени. Потому что именно разъяснение такое в терапии может иметь, не может занимать свое место, но его надо всегда найти. Тогда, каким образом, как это целесообразно сделать. Вот. И это, опять-таки, помогает человеку сформировать свою внутреннюю как бы, картину болезни более или менее конгруентно тому, что происходит на самом деле. Третий – это мотивационный компонент внутренней картины болезни. Это то, что человек делает в плане изменения в своей жизни для того, чтобы как-то поменять ее течение. Ну, например, он устанавливает себе режим, каким-то образом налаживает питание. А если речь идет о душевной болезни, предположим, с бредом, то он может, например, забаррикадироваться в квартире, там, заложить окна кирпичом, от внешнего облучения какими-то таинственными лучами организовать какую-то сетку металлическую, ну и так далее. Далее фантазия у них совершенно неописуема. Вот. Это мотивационная сторона. Это важно помнить, что встречаясь с человеком, вы обязательно встречаетесь с его внутренней картинкой. Но встречаясь с ним, вам важно, наверное, иметь какой-то аналитический аппарат. Я подчеркиваю аналитический, не в психоаналитическом смысле, а в смысле хотя бы, ну, я бы сказал, диагностический. Вот. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть сориентироваться, о чем мы говорим. Ну, первое. Мы что оцениваем? Мы оцениваем качество сознания. Сразу вам говорю, что в психиатрическом понимании, психологическом, философском и теологическом это абсолютно разные вещи. То, что мы говорим как сознание в психологическом плане, это не то, о чем я сейчас буду говорить. Да, качество сознания определяется тремя простыми вещами. Но это упрощенно. Это качество ориентировки в месте, времени и собственной личности. Не надо задавать вопросов топорных, где вы находитесь, или там, ну, сам себя назовет, и по ходу дела вы легко за 2-3 минуты в этом сориентируетесь. Если у человека обнаруживается грубое расстройство сознания, как продуктивного типа, то есть те, которые сопровождаются феноменами, дополняющих психику вещами, которых не должно быть. Это галлюцинации, это грубые иллюзии. Иллюзии – это восприятие реально существующего объекта, но резко искаженные с приданием им определенного смысла. Они бывают даже сценоподобные. Ну, например, если это белая горячка, а такое бывает, что человек приводит белой горячкой к психологу, особенно днем, потому что ночью все обостряется, а днем он такой, все более-менее, вроде как немножко упорядоченный. Вот. И вот он начинает вам рассказывать о том, что он видится ему в этих обоях, кто-то, кто-то и кто-то. Это уже такая иллюзорная настройка. Вот. Есть непродуктивные расстройства сознания. Если перечислять, то это от легкого-легкого оглушения в виде обнубиляции, то есть слово от нубес, облачко, такое немножко, такое, более легкое, чем нокдаун. Далее это оглушение, это сопор, это кома. Ну, кома и сопор – это не предмет для психотерапевтической работы. Но человек может быть оглушен, и важно понять, вообще, что там с ним важно делать. Получил он ведь черепно-мозговую травму, отравился чем-то, или же у него опухоль мозга. Но вы этого, естественно, не определите, но, во всяком случае, точно будете знать о том, что стоит его проконсультировать и направить по назначению. Далее вы оцениваете качество памяти. Здесь куча всяких приемов, не буду говорить о патопсихологических методиках, большинство из вас имеет об этом достаточно представление, но простые вещи о том, Например, как человек воспринимает время, это очень важно. Ну, например, для депрессивных больных время может становиться бесконечно долго, ужасающе долго. Или же более или менее понятна ориентировка, что когда происходило, последовательность событий, собственные высказывания, насколько он способен и готов это запоминать. Далее, но опять-таки, расстройства сознания и памяти обычно возникают у больных с органическими расстройствами головного мозга, и опять в незначительной степени попадают под юрисдикцию психотерапевтов и психологов. С органиком желательно работать либо в паре с психиатром, либо просто его отдать специалисту, который займется тем, чтобы хотя бы его как-то привести в порядок. Следующее, это очень важный момент, это расстройство мышления. Мышление бывает расстроено по темпу, оно может быть ускорено, может быть замедлено, может быть расстроено по форме, то есть это может быть конкретное, формальное, паралогическое мышление, раздорванное, бессвязное, и все они имеют свои характеристики. Ну, если говорить о формальном мышлении, то чаще всего у людей с легкой умственной отсталостью оно проявляется. Вот. Также оно проявляется у больных с психозами, например, с шизофреническими психозами. И это мышление, вот пример приведу, формальное. Вот часы идут, банально тоже. Да нет, как же они идут? Они висят. Все правильно, формально все правильно. Ходить большими шагами, обувь больше носится. Точно. Попробуйте поспорить. Но нельзя поспорить. Или паралогическое мышление. Когда посылки и выводы абсолютно никоим образом между собой не связаны. Пример. Когда пациент прочитал поздравление с Днем Победы в открытке, это реальность, это из жизни. Очень сильно разозлился и сказал, хватит мне намекать про половые беды моей жены. День Победы. Для него это половые беды. Вот так он паралогически трактовал эту странную открытку. И подобного рода нелепости сплошь и рядом бывают, когда вы встречаетесь с людьми, которые страдают психотическими расстройствами. Вот это вот, наверное, такой ключевой момент у лекции. Потому что психотические расстройства в остром периоде своего развития и под остром тоже, это опять-таки не очень-то юрисдикция психотерапевта. Здесь важно как-то обеспечить свою технику безопасности, деликатно и изящно перенаправить его по назначению. Но это то, что случается регулярно. Вам будут приводить психотиков, которые вы просто будете испытывать определенные чувства. И вот возвращаясь к внутренней картине болезни, я хочу еще ввести одну штуку, это внутреннее состояние терапевта, психотерапевта, ну и супервизора в том числе, который соприкасается с какой-либо психической патологией. Он на это как-то реагирует. В профессиональной литературе описано такое явление, которое кажется совершенно неосязаемым и достаточно абстрактным. Это так называемое чувство шизофрении. Каждый из нас сталкивается с разными больными, с разной патологией и начинает испытывать сходные чувства. Вот, например, при соприкосновении с больным достаточно выраженной тяжелой меланхолической депрессией терапевт обычно начинает сталкиваться с беспомощностью, которую очень важно признать, очень важно принять внутри, что он в данном случае даже предпосылок для контакта нет. Вот это пространство между больным и клиентом, в стане которого начинает формироваться контакт, оно вязкое и практически непроникаемое. Поэтому больной с депрессией вызывает беспомощность. Беспомощность, отчаяние, иногда страх, иногда вину, что не можешь оказать ему помощь. И это тоже маркер того, с чем вы столкнулись. Для больного с шизофреническим расстройством, шизофреническим психозом очень часто возникает удивление, растерянность и тоже беспомощность. Но там очень много растерянности. Потому что совершенно непонятно, каким образом строить хотя бы самую безобидную интервенцию, которая может превратиться в восстановленном воображении психотика, в что-то совершенно другое, что имел в виду терапевт. Это связано с грубыми расстройствами мышления. Ну, например, если вы встречаетесь с психопатом, опять-таки я говорю, что психопатическая психопатия в понятии психиатрическом – это не психопаты в понятии психологическом. Разработаны прекрасные типологии психопатических личностей вместе с их динамикой, о которой все время забывают, как помнить, и родоначальником, описавшим это все, он был Болинский, а потом это все разработал Петр Борисович Ганушкин в работе «Психопатия», кстати, по динамика систематика. Это практически лучшее из классических описаний психопатических субъектов. Поэтому, потому что психопаты – это недалеко не те, кто бьют посуду, негодяи, которые терзают своих близких и не дают жизни никому, манипуляторы и так далее. Это только одна из категорий, а их намного больше. С психопатами обычно возникает много раздражения, которым очень важно как-то обходиться. Психопатами возникает, опять-таки в зависимости от того, это психопат, различного рода агрессивные проявления. Но в основном на уровне раздражения и злости это и остается. Важно как-то с этим справляться. Но, как говорится, важно клиенту говорить о чувствах, но далеко не обязательно обо всех. Нужно четко понимать. Когда мы говорим о чувствах, делая подобного рода интервенции, мы должны понимать, для чего эта интервенция, куда она направлена и какую цель эта интервенция имеет. Поэтому так психопат пришел и сказал, слушай, ты меня вызываешь что-то раздражение, ну, можете отгрызть стулом. Вот. Непонятно зачем. Ну, так мы немножко сами разгрузились, а толку никакого. Поэтому мы... Да, и сейчас мы продолжим. Мы говорили о сознании, памяти. Ну, надо обязательно упомянуть о внимании. Насколько человек внимателен, фиксирует то, что происходит, следит за последовательностью событий. Это тоже имеет значение. Речь очень важная функция, которая создает нам возможность вообще как-то коммуницировать. Кроме этого, существует мимика и пантомимика, не менее важная, но здесь замечать это немножко сложнее, чем слышать то, что человек говорит. А говорить он может по-разному. Он может говорить о себе, используя самые разные формы глаголов, используя разнообразные фигуры речи, и думаю, что это важно знать про фигуры речи, кроме там метафоры, аллегории и прочих вещей. Вот. Это тоже важно. Какие формы глагола он использует? Глаголы являются тоже очень важным диагностическим критерием. Ну, например, безличные формы глагола «случилось», «приключилось», «произошло», «накрыло» там, и так далее. То есть «меня шатает», «что шатает», да? Это непонятно. Это тоже важные диагностические такие штришки, из которых складывается картинка. Расстройство восприятия. Расстройство восприятия, ну, что такое восприятие более-менее понятно, а что такое расстройство восприятия, они могут быть в любой сфере чувств. То есть, как слуховые галлюцинации или псевдогаллюцинации. Отличие сейчас скажу, чтобы знали, это нужно знать. Галлюцинации истинные, это те, которые слышатся вне тела, из-за окна, слева, справа, снизу, сверху, где-то там, откуда-то. И галлюцинации псевдо. То есть те, которые слышатся, но чаще всего это вербальные галлюцинации, внутри тела, внутри головы, в груди, там, конечности, чаще всего в голове. Это псевдогаллюцинация. Очень грозный симптом тяжелого эндогенного психоза. Есть также расстройство восприятия зрительного. Вряд ли вы будете сталкиваться с зрительными расстройствами восприятия. Обычно они сочетаются с расстройствами сознания, такими как дыли, то есть нарушение сознания, то есть нарушение ориентировки в месте и времени, полностью сохранена в собственной личности, и наличие массивных микропсических, то есть мелких предметов, как там говорят, мышцы, зайчики, крокодильчики, там, тараканчики. Вот всякое такое безобразие там бегает. Ну, бывает и значительно более сложное. Но, тем не менее, это двери, не тема для психолога. Бороть Боже, вам с этим, как говорится, начать работать. Вообще-то двери, алкогольные двери, являются заболеванием смертельным. 4-5 дней нелеченного двери можно спокойно прогнозировать, что человек умрет. Есть и другие зрительные галлюцинации, которые чаще всего не являются предметом психотерапевтической работы. Но вместе с тем есть такой феномен, как деперсонализация и дереализация. Само по себе слово деперсонализация – это ощущение измененности себя. Ну, например, человек не узнает себя в зеркале, ведь чувствует, что какой-то он не очень такой, как был, то ли плоский стал, то ли какой-то несгравный. Ну, есть метаморфосии, когда человек чувствует, что у него удлинились конечности, выпучились глаза, причем он формально вот так смотрит, да нет, вроде все нормально, но я так ощущаю, так они у меня сейчас устроены. Это метаморфосии, изменение собственного тела. Зрительные, да, не только зрительные галлюцинации, да, еще раз, деперсонализация, дереализация. С точки зрения гештальт-подхода, это один из способов ухода от реальности, в измененную реальность. Дереализация – это ощущение измененности окружающего мира. Чаще всего бывает при аффективных расстройствах, которые мы сейчас и перейдем. Аффективные расстройства – это расстройство настроения. То есть это как депрессивные расстройства, огромное поле, с которым вы будете встречаться каждый божий день, и маниакальные, гипоманиакальные состояния. Вряд ли будете встречаться, потому что люди в гипоманиакальных состояниях и маниакальных состояниях чувствуют себя изумительно. Вот. То есть им настолько хорошо, они гипердеятельны, болтливы, сексуально расторможены, они тратят деньги, строят планы, совершают огромное количество тактико-технических действий в своей жизни, и все это заканчивается полной глупостью. Вот. То есть они, бывают, конечно, продуктивные мании, как «Огненная осень» Пушкина, когда он писал там как три стихотворения в день 90, стихотворения за 3 месяца, но это продуктивная мания. Чаще всего это бывает малопродуктивно. Темп их деятельности и речи резко ускорен. Депрессивные, напротив, они замедлены, они гипомеличны, они говорят медленно, скупыми фразами, им очень трудно сформулировать мысли, им очень непросто сформулировать жалобы. Они находятся в состоянии глубокой подавленности, часто с оттенком отчаяния и еще чаще с тревогой. Вот такие больные составляют большую часть приходящих на прием. Депрессии – это фактически тоже заболевание, это тот класс заболеваний, который по распространенности тихо, но неуклонно выходит на первое место по заболеваемости в мире. И это очень грозно. И вот с депрессивными больными здесь возникает целая проблема. Причем проблема очень большая, очень сложная. Дело в том, что все они нуждаются, независимо от того, это ситуационная депрессия или это эндогенная меланхолическая депрессия, где большую роль играют расстройства нейрохимические. Тем не менее, все эти больные нуждаются в психотерапевтической поддержке и помощи. И здесь альянс психиатра и психотерапевта считается золотым таким стандартом. Очень важно помнить, что стратегия работы с депрессивными больными ни в коем случае нельзя опускаться до того, чтобы как-то их, ну, не дай Господи, начать так, стимулировать, да? Или кого-то, не дай Господи, ставить пример. Но это, во всех, в любом случае, это глупость, но, в принципе, вот очень бывает, хочется вот такой чем-то чебутить. Вот. Призва, ну ты ж посмотри кругом, смотри, сколько интересных вещей. Вон аквапарк, кино, вон еще жизнь. А ему хочется только отвернуться в стенке, лежать, а по большей части вообще умный. Вот. Поэтому суицидальность – это одна из тех порядок, на которых мы будем путаться и будем сильно этого бояться. Это нормально. По поводу суицида пару слов, я надеюсь, что и сказать. Здесь очень важно обеспечить стабильность фигуры терапевта. То есть приходит депрессивный больной, и тогда одной из практически беспроизводной решительных стратегий, это хорошо описано у Франческо, у Рубало, является разговор с ним о тех, той части жизни, которая была до депрессивного состояния. И этого иногда бывает просто достаточно для того, чтобы хоть как-то установить, я это не назову даже контактом, хоть как-то установить возможность взаимодействия. Потому что, собственно говоря, функция контакта у депрессивного больного очень нарушена. То есть, если мы возьмем, пройдемся по кривой контакта, от начала до конца, то вот это движение к до контакта ретрофлексивно разворачивается назад, внутрь этого клиента и останавливается. То есть контактировать он не в состоянии, у контакта не возникает вообще прежде всего ретрофлексии. Это самая простая схема. Но лучше проще, чем не так. Вот здесь как раз и возникает отчаяние, что он вроде бы что-то пытается, аккумулирует энергию, что-то пытается сделать, но это все очень быстро ретрофлексивно сворачивается. Если говорить о функции СЭЛ у депрессивного больного, то мы имеем следующую штуку. Прежде всего, это очень слабый ИП. То есть больные с депрессией очень тяжелые. Доходит иногда до состояния болезненной психической анестезии. И говорят по латыни анестезия психика долероза. Долероза. То есть они болезненно ничего не чувствуют. Я видел больных, которые для того, чтобы проверить, есть ли у них вообще чувства и в том числе ощущения, прижигали себя раскаленными прутами, оставляя себя на теле тяжелые ожоги, при этом констатируя, что они ничего не чувствуют вообще. То есть такие чувства, как там нежность, злость, ничего нет. Абсолютно. Болезненная психическая анестезия. Это атрофия их функций. Одновременно с этим сильно ослаблена функция персонала. Оценки, которые они в глубине, если в состоянии еще давать оценки, в основном настолько грубо пессимистические, настолько я бы сказал, ну, непродуктивные, а если одним словом, то суицидально направленные, не дают им возможности вообще-то как-то из своего персоналити более или менее эффективно действовать. То есть они даже не склонны, не способны более или менее сносно рационализировать. Соответственно, эго-функция у них не работает. Нет двух предпосылок для работы эго-функции. И тогда что возникает? Тогда пациент с депрессией каким-то совершенно трансцендентальным способом аккумулирует какое-то количество энергии, он может совершить суицид. И именно в эти моменты совершается суицид. Вот тут я остановлюсь на суициде. Суицид, как правило, совершается в первой половине дня, а точнее ранним утром. Это связано с суточной ритмикой. В настоящем депрессивном больном хуже утром, чуть-чуть легче вечером. Второе. Суицид совершается не тогда, когда человек в наиболее тяжелой депрессии. Депрессия тяжелая – это сухая депрессия, в которой человек не может плакать, нет у него чувств, нет способности у него эту слезу пустить. Сухая депрессия, еще более страшная – это сухая и улыбающаяся. Когда депрессивный больной слегка улыбается такой очень мрачной улыбкой, эта улыбающаяся депрессия наиболее опасная по суициду. И совершается суицид по нарастающей. То есть время, которое необходимо на то, чтобы подумать о бессмысленности жизни и обнаружить у себя реальные суицидальные мысли, это время, которое длится, условно говоря, дни или недели. Между тем, как он решил совершить суицид, принял это решение и ищет способ, это уже дни. Если он нашел способ до поиска момента и места, это часы. Между часами и попыткой – это минуты. То есть так по наклонной плоскости, как снежный ком с горы. То есть если человек уже говорит о том, что он подумывает, каким способом совершить суицид, то поверьте, он не за горами, хотя бы попытка. Потому что между просто бессмысленностью жизни и принятием решения большее время. Да, короче, и так все. Мгновенности происходит. Вот. И суициды бывают как истинные, так и парасуициды. Парасуициды – это обычно суициды демонстративно-шантажного характера, к тяжелым депрессиям роли и отношения не имеют. Но помните, что часто парасуицидальные действия могут заканчиваться завершенными суицидами, потому что человек что-то не рассчитал. Таблеток не тех выпил. Обычно парасуициды совершаются способами, не сильно то предусматривающими умирать. Настоящие суициды, как правило, совершаются жесткими способами. Падение с высоты, повешение, поезд, тяжелейшее отравление там, кислотами, ну и так далее. То есть то, что гарантированно приводит к смерти. Парасуициды обычно более такими легкими способами. Вот. Что еще важно сказать по поводу депрессивных расстройств? Ну, помните, что есть депрессивный эндогенный, к нему относится биполярное, расстройство панциклотемии, вот, и другие. Ведь в рамках невротических расстройств масса депрессивных исключений. В рамках психогений, то есть тех, ну, фактически невротических, ну, они как-то психиатрии, что друг от друга отделяются, но это чисто теоретическая сторона, вот, тоже есть депрессивные исключения. Они очень распространены. Поэтому попытаться вот найти вот эту свою сферу применения у пациента, страдающего депрессивным расстройством, может быть, не в целом депрессивным расстройством, хотя бы его элементами, очень важно. И тут важно еще то, чтобы вы все-таки нашли себе в практике, кто реально практикует, кто реально соприкасается с психической патологии, поверьте, не все хотят идти там к психиатру или к психологу, и тут начинаются две стандартных ситуации. Первое. Психолог перетягивает этого пациента на себя, и я сплошь и рядом вижу, когда люди год, ну, это условно год, ходят к психологу при психотическом состоянии. Да, они еще не совершают каких-то радикальных, таких психотических глупостей, но уже, что называется, дебютируют как психологи, потихонечку вползают, и с ними работают. А как с ними работать, это уже совершенно другой вид терапии, абсолютно. Я просто не нет на это времени рассказывать, как работать с психологами или постпсихологами, перемешанные уже психологические беды. Вот. И тогда нужен психиатр, который станет в какой-то степени существенной страховкой терапевта, психолога, в жизни, потому что он и таблеточки назначит, и как-то продиагностирует то, что нужно, и объяснит какую-то технику безопасности, которая необходима вообще-то знать. Поэтому вот этот альянс, он чрезвычайно важен. В моей жизни это всегда так. То есть множество психологов обращается за этим, с таким запросом подстраховать или совместно провести курацию такого больного. Хорошо. Я думаю, что о 10:15 я закончу буквально полминутки, если есть добро. Нет.
Давай. Я думала
еще
кто-то.
Давай.
Жизнь наша, вот, если говорить, что если мысли в голове, то это тяжелое психическое.
Внутри.
А если за, то это...
За, это... Нет, это не значит, что это менее тяжело. Но то, что относится к псевдогаллюцинациям, то есть звучание чего-то внутри головы, да, это всегда очень грозно по шизофрении. А да, это чаще, например, галлюцинозы другого происхождения. Ну, например, алкогольные галлюцинозы, интоксикационные, там другой. Да.
Да.
Ну, я не думаю, что здесь какой-то точный рецепт есть, но сказать, наверное, о том, что то, что происходит сейчас, немножко выходит за рамки ваших возможностей, и лично вам нужна помощь психиатра, чтобы чуть лучше разобраться. Понятное дело, что закон о показании психиатрической помощи, он предполагает такие третьи презумпцию психического здоровья, да? И второе, это полное право на тотальную конфиденциальность. То есть человек может обратиться к психиатру, вообще не называя свою фамилию и назваться как хочет. Вот. Но прежде всего, не тебе нужен психиатр, да? А я испытываю затруднения, и мне необходимо мнение коллеги, которое может меня немножко лучше сориентировать в том, что происходит.